хотел бы тоже поздравить матерей, бабушек, прабабушек, христианских матерей, которые молятся за своих детей, которые переживают, которые воспитывают своих детей, вкладывают в них Священное Писание, проповедуют им Евангелие и Божье Слово. Потому что сегодня мужья работают, зарабатывают деньги для своих семей, но на вас сегодня, матери, лежит эта ответственность вложить Евангелие в ваших детей, вложить в ваших детей Священное Писание. И вспоминая свою маму, когда мы все ребята просыпались утром и видели ее молитвы сегодня, это оставило очень большой отпечаток на наших жизнях. Сегодня очень мало людей, которые так сильно посвящены молитвам. И мы сегодня верим, что матери-христианки, они молятся за своих детей. Я бы поощрил вас, продолжайте молиться. И сегодня, если ваши дети не знают Господа, у нас в семье было так, что самым таким трудным ребенком был я, за которого больше всего переживали родители, трое братьев было. Но Господь ответил на молитвы моих родителей сегодня все с Господом, славят Его имя в Церкви Божией. Поэтому Господь отвечает на молитвы, и я сегодня попросил бы вас, чтобы вы продолжали молиться за своих детей, за нас, потому что мы нуждаемся в ваших молитвах. Пусть Господь вас в этом благословит и поможет. Тема, о которой мы говорим на этих днях, вчера и сегодня, это свобода в Иисусе Христе, это христианская свобода. И если мы посмотрим с вами на то, как много мы об этом рассуждали вчера и сегодня будем говорить, и еще после обеда будем говорить об этой теме, то это говорит о том, что мы понимаем нужду в этой свободе, что она нам нужна, и что мы не свободные люди, и нам нужна свобода, которую дает Иисус Христос. Сегодня я бы хотел бы обратить внимание на некоторые вещи и читать с вами из Священного Писания. Я бы хотел обратить внимание, что Господь Иисус Христос освобождает нас не только от греха, Он освобождает нас еще от рабства самоутверждения, от рабства, когда человек живет этим желанием самовозвышения. И очень интересно, когда люди пали в это рабство, когда первые люди согрешили, первый грех был, заключался в том, что они поставили для себя задачу, чтобы поступить не так, как говорит Священное Писание, не так, как им сказал Господь Бог, не то повеление, которое Он им дал. И они поступили против этого повеления для того, чтобы проверить и попробовать, что значит жить без того, что говорит Господь. Другими словами, когда дьявол подошел к Еве и начал ее искушать и говорить ей, чтобы она согрешила, поступила не так, как говорит Господь Бог, предлагать ей вкусить запретный плод. И он там говорит такие слова: подлинно ли сказал Бог, что если вы вкусите, вы умрете? Другими словами, он предложил Еве подумать независимо от того, что говорит Бог. Он говорит, это его мнение. Но у вас же есть своя голова, у вас есть свой разум, у вас есть свой рассудок. Вы можете сами рассуждать, вы способные, независимые люди, вас Бог так сотворил. Примите свое собственное решение, независимо от того, что говорит Бог. И вот тогда грех вошел во вселенную, когда люди стали мыслить независимо от Бога. И тогда грех вошел в человека. И тогда было последствие этого греха, когда Ева вкусила этот запретный плод, потому что дьявол ей предложил помыслить независимо от Бога. Это его мнение, это он так думает, это он вам так говорит. Но у вас есть свое мнение, примите свое собственное независимое решение от Бога. И после этого каждый человек, который рождается на эту землю, он находится в рабстве самоцентризма, самовозвышения, своего собственного величия. И люди живут в этом рабстве, человек рождается в этот мир, и у него есть одна цель, чтобы утвердить себя, чтобы самореализоваться, чтобы самоутвердиться, чтобы получить, самовозвыситься над другими людьми. И цель этого всего для того, чтобы получить свою собственную славу для самопрославления себя. И каждый человек, рождающийся в этот мир, у него есть это неистребимое, сильное желание И люди живут под этим желанием. И все, что делают они, все их действия, все, что они достигают этой цели для того, чтобы самовозвыситься над другими людьми. Но если мы порассуждаем о том и посмотрим на жизнь человека, то это очень тяжелое бремя, которое несут люди. И поэтому Христос, когда призывает людей, Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Другими словами, Я сегодня освобожу вас от этого бремени, которого вы несете. Потому что оно нелегкое бремя. Его нелегко нести на самом деле. И люди полагают для этого свою жизнь, свою энергию, несут это бремя самовозвышения, самоутверждения, но оно очень нелегкое. Сегодня подумайте о таком примере, я вам расскажу. Вы представьте себе человека, который участвовал в каком-то проекте в жизни, да? Он участвовал в определенном проекте, и когда перечисляли благодарности людей, а его там забыли, и его не перечислили. Этот человек приходит домой, пьет таблетки, у него депрессия, ему тяжело, ему сложно, у него уныние настает, у него инфаркт хватает, у него сердце хватает, он не может, у него беспокойство в его сознании, в его сердце. Как это так, его не отметили и не поблагодарили? Почему это происходит? Это бремя, которое несут люди, в котором и люди находятся в этом рабстве. Люди находятся в этом рабстве самовозвышения. Это очень тяжелое бремя, поэтому Христос предлагает освобождение от этого бремени. А если так порассуждать, на самом деле, что произошло? Никто человека физически не совершил над ним никакое насилие, не причинил никакую физическую боль. Какие-то звуковые волны долетели до его ушей, и его сознание восприняло то, что ему не отдали той славы, которую он, казалось бы, он видит, что он здесь должен получить, или какой-то благодарности, и он спать из-за этого не может, у него покой пропал. Ничего же не произошло. Его физически никто не ударил, физическую боль не причинил, а он спать не может, а у него покоя нет, потому что он раб. Раб самовозвышения. И третье, проблема, самая большая проблема, что все человеческое самовозвышение, оно бесполезно. И поэтому люди находятся в обмане сатаны. А знаете, почему оно бесполезно? Потому что все, что сегодня вы делаете, вы полагаете свою жизнь, свою энергию, свои силы для того, чтобы получить авторитет среди людей, возвыситься среди людей, для того, чтобы каким-то образом получить больше славы среди людей. Но самая большая проблема, что окружающие люди заражены такой же проблемой, как и вы. И им до лампочки ваше величие. И им до лампочки ваше возвышение. Все, что они делают, они культивируют это в своей жизни, и они хотят такого же самовозвышения для себя. Поэтому им без разницы ваше собственное величие, потому что на все, что направлено их жизнь, это на их собственное величие. И поэтому люди идут по головам других людей для того, чтобы возвыситься, и из-за этого происходят войны, происходят раздражения людей, происходят конфликты и так далее и тому подобное. Потому что люди, которые живут вокруг вас, они не заинтересованы в вашем величии, а они заинтересованы в своем собственном величии. И все, что они делают, так же само полагают свою жизнь для того, чтобы возвыситься над вами. Но у них нет цели, чтобы вы возвысились над ними. И поэтому вы сегодня тратить будете свою жизнь, свою энергию на то, что бесполезно. И поэтому Священное Писание предлагает нам методы, как от этого освободиться. Иисус Христос освобождает от этого. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 18 главу. Мы прочитаем два текста. И первый текст будет, это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 стиха. то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот больше в Царстве Небесном. Еще один текст, это 20 глава этой же книги. С 20 стиха прочитаем. 20 глава Евангелия от Матфея с 20 стиха. Очень похожее событие, которое произошло в жизни Иисуса Христа и его учеников. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону и другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаешь, чего просишь, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Ну, дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на других братьев. Иисус же подозвал их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Итак, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Первый текст, который мы с вами прочитали. Ученики Иисуса Христа приходят к Нему и спрашивают у Него, кто же больше в Царстве Небесном. Потому что они думали о Царстве Божьем или о Царстве Небесном в соответствии с земной жизнью. И, естественно, они не могли представить Божьего Царства или Небесного Царства без определенных классов. Что есть кто-то больше, кто-то меньше, кто-то более имеет значимость, кто-то менее имеет значимость. И с этим вопросом ученики Иисуса Христа пришли к Господу для того, чтобы задать Ему, кто же все-таки больше. Это вопрос, который не только волновал тогда учеников, но это вопрос, который волнует каждого человека, рождающегося на этой земле и приходящего на эту землю. И если мы посмотрим, сегодня этот вопрос терроризирует людей. Это событие было описано 2000 лет назад, и учеников этот вопрос тоже очень сильно интересовал. Индия, эта страна, она поделена на классы. Есть более высокие люди, есть менее высокие люди, есть еще ниже, и ниже, и ниже. Вся страна классифицирована. Когда-то наши родители и мы, многие приехали из бывшего Советского Союза, где была идея построить равноправенство, равенство, чтобы не было классов. Но если вы посмотрите и вспомните жизнь на постсоветском пространстве, то вы увидите, что там все равно были люди, которые менее великие и более великие люди. Какая бы ни ставилась идея и цель, факт остается фактом. Были люди, которые имели более значащие, и были люди менее значащие. Потому что в человеческой натуре живет чувство самовозвышения, быть выше. И это неистребимое желание, это неистребимая жажда престижа, самовозвышения, самодостаточности, честолюбия, самодовольства. Эти все качества, которые начинаются от слова «сам», они живут в человеке. И люди измеряют свое влияние или свое величие, свой вес, свою значимость. Кто-то измеряет его своей недвижимостью. Сколько он сможет купить домов, столько он будет иметь влияния. Кто-то другими вещами, другими приобретениями, кто-то деньгами, кто-то измеряет свою значимость способностью, талантливостью, воспитанностью. Кто-то измеряет свою значимость своим положением, которое он имеет, своей властью. Но самое интересное, когда люди приходят в церковь, и многие из них начинают тоже измерять свою значимость, насколько они сегодня имеют значимость в церкви и какую роль они играют в церкви. И многие рассуждают, чтобы хотя бы от чего-то держать ключи в церкви, чтобы хотя бы кто-то от меня зависел. Говоря о Божьем Царстве, люди его измеряют человеческими принципами, которыми они живут. Потому что так формируется наше сознание на этой земле. И точно так же рассуждали ученики Иисуса Христа, которые пришли ко Христу с этим вопросом, кто же все-таки будет большим в Божьем Царстве или в Небесном Царстве? Кто же будет иметь более лучшее положение? И интересно, эти люди, они пришли к Иисусу Христу с полной уверенностью, что они имеют Божье Царство, что они имеют Царство Небесное. Они даже не ставили под сомнение, но они уже делили положение в этом Царстве. Какое они будут иметь значимость в этом царстве, какое они будут иметь положение, какое они будут иметь авторитет. И кто из них там будет больше? Их вопрос этот очень сильно интересовал. Но Иисус Христос начал совсем с другого. Он начал с того, чтобы проверить, чтобы ученики его проверили, имеют ли они небесное царство или нет. И он говорит, что если не обратитесь, то не войдете. Не просто получите какое-то маленькое положение, какое-то низкое положение, не просто будете иметь какую-то низкую позицию, а вообще не войдете, говорит Христос. Он говорит, что вы туда не попадете, если в вашей жизни не произойдет обращение. Что такое обращение? Это повернуть в другую сторону. Это повернуть в другую сторону. Это радикальный поворот. Потому что каждый человек, который приходит в этот мир, абсолютно каждый, он идет не туда. Он идет неправильным путем. Он идет неверным путем. И поэтому обращение – это радикальный поворот. Обращение – это перемена ценностей и мышления. Когда апостол Петр проповедовал в Деянии апостолов в 3 главе к народу израильскому, он говорит, что покайтесь и обратитесь. Нужно было обращение. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Захарии, 1 главу, 4 стих. «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших, от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они, да и пророки, будут ли они вечно жить?» Смотрите, если вы сегодня посмотрите на время, когда пророчествовал пророк Захарий, это очень интересное было время в израильском народе, когда храм работал, жертвы приносили, левиты служили, кадильницы кадили, а обращенных людей не было. И поэтому Бог посылает своего пророка и говорит, вам нужно обращение. Все было хорошо. Храмовое служение было на высоком уровне. Все работало, казалось бы, все служение построено правильно, а обращенных людей нет. Не было людей, которые повернули бы свою жизнь в Божье направление и в Божий курс. Большинство людей понимают проблему своей греховности, что они идут не тем путем, но не хотят обратиться. Хотят решить эту проблему легким способом, хотят подстроить христианство под свою жизнь. Хотят это сделать легкой ценой, не изменяя курса или направления своей жизни. Но обращение, оно требует признания неверности. Оно требует признания неверности, отказаться от привычного направления. То, как это сделал блудный сын, когда он ушел от своего отца, прожил жизнь такую, как ему хочется, и в конце в его жизни произошло это обращение. Когда он понял, что во что он инвестировал свою жизнь, и то, как он живет, это полностью неправильно, и ему нужно на 180 градусов повернуться в своей жизни и идти совсем другим путем. И многие люди подстраиваются перед христианством. И такие люди часто рассуждают и говорят, неужели только у вас спасение или только вы Библию понимаете правильно? И христианство, в которое они верят, оно становится размыто, недоделанным, добавленным, непонятным, неясным. Там нет ясной определенной доктрины. Оно построено на каких-то чувствах. Апостол Павел во втором послании Тимофею, в 4 главе, говорит и предупреждает Тимофею, что в последние дни наступят времена тяжкие, и он перечисляет, и одну из тяжестей этого времени он говорит, что люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху от истины, отвратят слух. Он говорит, что люди будут избирать себе тех людей, которые бы им нравились. Не которые будут проповедовать истину, а которые бы их удовлетворили, удовлетворили их собственные потребности. И сегодня очень много таких церквей, и сегодня очень много таких направлений. Одна из самых влиятельных церквей в Соединенных Штатах сегодня, вы послушайте, что проповедует их пастор. Это полное заблуждение, это не полное Евангелие, это не полная истина, которую там проповедуют. Но сегодня там такой результат, столько людей приходит. Казалось бы, сегодня, когда мы на это посмотрим и скажем, так давайте возьмем оттуда пример служения и будем в своей церкви применять. Посмотрите, какое движение, сколько людей, самая растущая церковь в Соединенных Штатах. Сегодня много таких церквей, где нет членства, церковной дисциплины, нет церковных наказаний, нет хлебопреломления, нет много других священнодействий, которые должны происходить в церкви Иисуса Христа. Но людей это устраивает, потому что они хотят жить так, как им хочется. Ну, еще и где-то там сбоку, на обочине жизни быть христианами или называться христианами. Вы знаете, я в одной церкви проповедовал об отречении. И подошел ко мне на удивление очень пожилой брат и начал доказывать, что все-таки не все для Бога. А вот надо что-то оставить для человека, что человек это такой великан, это космос, Господь его создал с такими с великими способностями. И все-таки не надо так сильно радикально, что вот все прямо Богу отдать. Что даже надо оставить. И меня очень удивило, что этот человек не просто из молодых людей, но это пожилой был человек. И он вспомнил псалом, который мы поем, может быть, пели, может, покаялись, больше не поем, где говорится слова, что все для тебя вечным разумом создано, высшим разумом создано это вселенная и дом твой, земля. Я открыл ему Колоссянам 1:16 и говорю, что псалом нельзя такой петь. Как бы вы о нем хорошо ни говорили. Потому что Библия говорит, что все им и для него. И мы с вами созданы им и для него. Но не все для нас. И Бог не для нас. Вы представьте себе, я вчера ехал с Николаем Тимофеевичем и приводил такой пример. Вы представьте себе, чтобы если бы сегодня в нашей жизни, да, мы сегодня используем коров для того, чтобы питаться молоком, для того, чтобы получать молоко. И для этого мы их выращиваем, получаем это молоко, пьем, наслаждаемся, удовлетворяемся, радуемся этим коровам, ну, с одной целью, молоко нам надо. Не просто, чтобы корова жила так, как ей хочется, там мы ее кормим, просто прожила, умерла, мы с нее ничего не получили. Цель была получать молоко. Бог сотворил человека с одной целью, для того, чтобы человек был отображателем его славы и проводником его власти, или проводником его славы. Вот это была цель. Вот это была цель создания людей. И вы представьте себе сегодня, когда, если бы к нам сегодня пришли коровы и сказали, перестаньте нас доить, мы теперь вас хотим доить, теперь нам молоко нужно, давайте нам. Это точно так же пришли люди к Богу и сказали, мы хотим от тебя всем пользоваться, ты сотворил землю для нас, нам нужен твой дождь, нам нужно твое солнце, которое ты посылаешь каждый день, но это все нужно для нас. Но мы будем жить для себя, и для своей славы. Ты все нам подавай. Сегодня в Лос-Анджелесе, вокруг, в городах, которые находятся вокруг Лос-Анджелеса, живет 22 миллиона людей. И вы представьте, какое долготерпение Божие, когда Он сегодня в это утро послал солнце на тех людей, которые сегодня плюют Ему в лицо и затаптывают Его праведность и Его святость. Потому что Библия говорит, что Он дает благодать праведным и неправедным, и посылает дождь праведным и неправедным. И эти люди, которые встают утром и говорят, что нам нужно Твое солнце, нам нужен Твой дождь, посылай его нам, но о Тебе мы знать ничего не хотим. И Твою славу мы не хотим сегодня Тебе славу приносить. Но наша сегодня задача использовать Твое солнце, Твою землю, Твой дождь для того, чтобы себе славу получать. Это еще хуже пример, чем с коровами. То, что делают сегодня люди. Потому что мы коров не сотворили, а Бог нас сотворил. Если человек не изменит курса своей жизни, куда-то он придет, это точно, но не в Божье Царство. Это 100%. Это не просто планку мы здесь с вами придумали. Если вы не дотягиваете, извините, но это сказал Господь Иисус Христос. Это сказал Господь Иисус Христос. Первое, что нужно человеку, это обращение. Первое, что нужно человеку, это обращение. То, чем были заражены ученики Иисуса Христа, это самовозвышение. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 22 главу. 24 стих. В этом тексте описана тайная вечеря, последняя вечеря перед страданиями Иисуса Христа, когда Господь Иисус Христос должен был взять на себя грехи всех людей, грехи мира. И вот он идет на эти страдания и последний раз собирается с учениками, еще раз открывает им свои страдания. И вы прочитайте 24 стих. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Одно и то же. Одно и то же. 17 главу, которую мы с вами прочитали, 22 стих. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И вы представьте, Христос открывает своим ученикам, что ему нужно пострадать, быть убитым. Он открывает своим ученикам о тех тяжких страданиях, которые он должен был перенести, о том поругании от язычников, которое он должен был претерпеть. И вместо сострадания, вместо сочувствия, люди говорят о своем собственном величии. Вы представьте, насколько сильно испорчено человеческое сердце. И Библия об этом говорит, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Насколько крайне испорчено, когда Господь, с которым ученики ходили 3 года, последний раз с ними совершает вечерю и открывается о своих страданиях, а у них одна и та же мысль: кто же будет большим, кто же будет высшим. Никакого сострадания, никакого сочувствия, а одно и то же повторяется в жизни учеников. Насколько сильно испорчено человеческое сердце. Это Библия показывает в жизни учеников. Эти тексты, которые мы с вами читали, они свидетельствуют сегодня. И они не говорят только об этих людях, они говорят о всех людях. Насколько сегодня сильно испорчено человеческое сердце. В послании Римлянам, 3 главе, 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны». Это очень интересное слово, «до одного негодно». Если вы будете его изучать, прочитайте с греческого языка, посмотрите толкование на это слово. Другими словами, человек, Бог его создал для определенной цели, для которой мы сегодня, я вам приводил пример, мы люди используем коров. Вот точно так же были сотворены люди для определенной цели, для того, чтобы Господь отображал свою славу в людях. Это была определенная цель. И после того, как человек согрешил, впал в грех, он стал непригодным для этой цели. Он негодный. Бог его больше не может использовать для этой цели, и поэтому Иисус Христос говорит, что ему нужно обращение. Потому что его мышление поменялось, потому что его мышление стало греховное, и все, что он делает, он сегодня не приносит Богу славу, но он ворует у него славу. И поэтому апостол Павел говорит, что мы с вами до одного стали негодны, непригодны, Боже, больше для той цели, которую Бог нас творил. Непригодны стали. Не способны больше совершать Божью цель в том, чтобы приносить Ему славу. Поэтому Христос говорит, что нам с вами нужно обращение. И второе. Второе, что здесь открывает в этом тексте наш Господь Иисус Христос, Он говорит, что нам нужно с вами умоление. Он говорит, кто не умолится. Кто не умолится, тот не войдет в Божье Царство. То есть умолиться, сделаться низким. Христос говорит, что в Царстве Божьем или в Царстве Небесном есть определенные градации, определенные измерения, но они не такие, как у людей. Измерения людей неверны, и величие совсем в другом. Самым великим в Божьем Царстве или в Царстве Небесном будет Иисус Христос. Знаете почему? Потому что Библия говорит, что Он сам пришел на эту землю и унизился, так как не унижался ни один человек из живущих на этой земле. И поэтому Библия говорит, что Бог превознес его. Написано, паче всякого человека был обезображен лик его. Нам кажется в своей жизни, если я умолюсь, я обязательно проиграю. Я не смогу контролировать ситуацию, которая вокруг меня. Я не смогу контролировать тех людей, которые вокруг меня. Если я умолюсь, я проиграю. Это сегодня звучит в нашем сознании, потому что так формируется человеческое сознание с самого рождения. Так нам диктует этот мир, в котором мы с вами живем, друзья дорогие. Поэтому умоление сегодня, оно не популярно в этом мире. Один из примеров я вам приведу. Как мы сегодня иногда умоляем Священное Писание. Сегодня у нас очень популярно, особенно в Сакраменто, да, выйти на демонстрации против однополых браков, против однополых законов, мы не поддерживаем это и так далее. Я как-то рассуждал об этом, думал, насколько мы верно так поступаем, когда мы выходим с плакатами на демонстрацию, говорим свой голос, даем знать, что мы не хотим этого, приходим на эти собрания, там, протестуем и так далее. И насколько это подтверждено сегодня Священным Писанием. Но когда апостол Павел пишет второе послание Тимофею, когда произошло страшное гонение во время Нерона, он не говорит ему, давай мы сейчас письмо напишем Нерону и разберемся в этой ситуации, в конце концов, сколько нас можно прессовать христиан. Чего подобного там такого не написано? А что он там пишет? Итак, прошу совершать молитвы и моления за царей, за всех начальствующих. Для чего? Для того, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Но мы с вами думаем, если я сегодня зайду в свою комнату, закрою там дверь и буду молиться, никто же меня не услышит. А если я выйду с таким плакатом, вот там я сейчас наделаю дел. И получается, то Божьи принципы, которые описаны в Священном Писании, мы считаем, они не подходят. Вот точно так же думает сегодня этот мир, который читает эти слова, и для него это невероятные слова. Потому что тот, который умолится, он обязательно проиграет. А Библия говорит, что он обязательно выиграет тот, который умолится. Кто поставил Иисуса Христа выше всех? Он сам. Написано, что Бог превознес его. И дал ему имя выше всякого имени. И придет момент в нашей вселенной, вы представьте момент, о котором говорит апостол Павел свое пророчество, придет момент во вселенной, когда все небесное, что создано на небесах, что Бог сотворил все ангелы и архангелы, вся власть небесная преклонит свои колена перед Господом Иисусом Христом. И все люди, которые жили за всю историю человечества, сколько их будет там миллиардов, мы не знаем, которые преклонят свои колена перед Господом Иисусом Христом, которые, может быть, были самые ярые противники, атеисты, кто бы они там ни были, но они преклонят свои колена. И вся преисподняя написана, весь ад, сатана со своей армией, он поклонится Христу. Знаете почему? Потому что Христос умолил себя, сделался человеком, сделался рабом и стал ниже всех людей, когда-либо живущих на этой земле. Поэтому Бог дает Христу самую большую славу во вселенной. Церковь – это не группа великих, способных, талантливых, волевых людей, которые решили, давайте мы будем стоять здесь против греха, против безнравственности, против зла, давайте будем то побеждать, стремиться к тому, к другому. Но церковь – это группа людей, которые пришли ко Христу и осознали свою беспомощность перед Ним, и признали реальность своей слабости, признали свою беспомощность, признали свою несостоятельность, признали свою духовную нищету, признали свою испорченность, признали свою негодность и пришли к Богу и признались перед Ним и сказали, вот мы сегодня жили жизнь самонадеянную, самоуверенную, самовозвеличенную, самовозвышенную над другими людьми, но мы поняли, что мы никто, потому что во вселенной сегодня, если мы посмотрим размеры вселенной, там у вас интересный плакат внизу стоит о нашей вселенной, там не все, конечно, написано, насколько она велика. Сегодня ученые на 500 километров подняли телескоп для того, чтобы посмотреть, где же она заканчивается, и не могут найти этот конец, сколько галактик, супергалактик существует во Вселенной, какая величина нашего Бога. И если мы на это все посмотрим, то мы по отношению к Богу, я не знаю, с чем сравнить, меньше, наверное, атома. И этот человек, который по отношению к Богу меньше атома, он родился на этой земле, и он машет к Богу кулаком и говорит, ты там так думаешь, а я сегодня по-другому думаю. Я сегодня буду строить жизнь так, как мне хочется, и утверждать себя. И использовать все, что ты мне даешь, всю твою благодать, твое солнце, которое восходит над этими грешниками, для того, чтобы свою славу собственную получать. Поэтому сегодня церковь – это люди, которые признались перед Богом. Второй текст, который мы с вами прочитали, когда пришла мать сыновей, попросила о высоком положении своих сыновей, чтобы они обязательно сели там, где Христос, прямо рядом с Ним. И интересно, Христос не осудил стремление быть великими. Но он говорит, что достижение, которое сегодня вы ставите перед собой, и как вы достигаете этого величия, они неверные, они неправильные. Потому что эти понятия, они сформировались в человеческом сознании, в нашем обществе на этой земле. И мы понимаем, что знаменитые люди – это великие люди, влиятельные люди – это великие люди. Каждый год журнал Times, он публикует десятку, 10 самых влиятельных людей в этом мире. Самых влиятельных людей в этом мире. Откройте послание евреям, 11 главу. Тридцать седьмой стих. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. И послушайте 38 стих. Тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Эти люди, они не попали в эти газеты. Они попали в десятку самых влиятельных людей этого года, прошлого поколения. Но Библия говорит, что эти люди, которых, может быть, очень маленькое количество людей знало вообще в мире. Что если сегодня поставить вот эти 10 человек, самых влиятельных на эти весы, и поставить одного такого человека, то он перевесит. Его никто не знал, может быть, о нем никто не слышал. Может, это были такие люди, как Илия, который сидел там в пустыне и молился за свой народ, которого никто не видел. Может, это те матери, которые сегодня закрываются в своих комнатах и плачут о своих детях, которых никто, может быть, не видит. Но Библия говорит об этих людях, что если сегодня взять весь мир и поставить на весы, то эти люди перевесят, что все остальные не были достойны этих людей. И Христос, когда пришла эта мать, и потом начали ученики завидовать, Он собирает и им говорит невероятные слова, которые в мире никто никогда не признает, которые только могут признать рожденные свыше люди. Он говорит, что если вы станете слугой, то вы будете великим. Что сегодня метод достижения величия – это стать слугой, это служить другим. Это стать слугой. И тот, кто стремится к этому, чтобы стать слугой, тот велик. Вот это объясняет Христос. Это невероятные слова для людей этого мира. Люди, потому что люди пытаются стать великими своими способами, толкая друг друга. Толкая друг друга. Оскорбляя друг друга, унижая друг друга. И они думают, чем больше я унижу других людей, тем больше возвышусь я над людьми. Интересно, Христос говорит, что будете пить чашу и креститься крещением. Одно только понимание, которое я могу вывести из этого текста, это чтобы ученики стали великими, надо пройти тем путем, который прошел Иисус Христос, и Христос продемонстрировал этот путь. Поэтому Он говорит, да, вы будете пить эту чашу и креститься этим крещением. И Он говорит, что если вы сегодня хотите стать великими, вы должны пройти тем путем, который я прошел. Величие человека – это отражать собой величие Иисуса Христа. И Христос говорит, перестаньте жить так, как люди мира этого, и живите так, как Я. Вам нужно сегодня, нам сегодня, друзья мои, дорогие братья и сестры, молодежь, нам сегодня нужно отказаться от этого мышления. Христос, когда входил в Иерусалим, в 11 главе, вернее, когда Он входил в Иерусалим как царь, и когда люди постилали перед Ним одежды, было сказано пророчество об этом, что вот царь твой грядет кроткий. Это не соответствовало царю. Эта характеристика, она не соответствовала царю. Царская характеристика, это когда царь был смелый, храбрый, верный, сильный и так далее. Но кроткий это не соответствовало царю. Но вы помните в Евангелии от Матфея в 11 главе, когда Христос призывает и говорит, придите ко мне все, кто чувствует это бремя, эту тяжесть, кто понимает свою беспомощность, несостоятельность, свою духовную нищету. И Он говорит, что и научитесь от меня. Научитесь чему? Кротости. Научитесь кротости. Христос, который имел самое, наверное, влиятельное, самую влиятельную проповедь, который творил такие великие чудеса и знамения, который повелевал морю, который повелевал ветру, который воскрешал одним словом мертвых людей, который исцелял болезнь, который повелевал злым духом, но Он не призывает и не говорит, придите, я научу вас всему этому, но Он говорит, придите и научитесь моей кротости. Знаете, я в своей жизни был знаком с одним старцем, который очень интересную жизнь прожил, очень тяжелую жизнь. В свое время был в концлагере и проповедовал там Божье Слово тем людей, тем людям, которых уводили на расстрел. И во время гонения он сам жил в Венгрии, но переезжал на Украину, в Россию. И во время гонения ему сказали, что если ты не перестанешь проповедовать, мы тебя убьем. А он им говорит: вы знаете, это то, о чем я молился в своей жизни, чтобы Господь дал мне честь и умереть за него. Но его не убили, он не умер. И когда мы с ним общались, он говорит: ты знаешь, Господь не дал мне этого чести, потому что это слишком большая честь, чтобы быть раздавленным, убитым, униженным, оскорбленным за его имя. Откройте послание евреям еще раз, 11 главу. Двадцать четвертый стих. «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова». Послушайте, послушайте эти слова. «Почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Поношение. Это поругание, упреки, порицание, злословие Моисей принял для себя как богатство. Как богатство. Поношение Христово, Библия говорит, это не вкладывается сегодня в наше сознание. Поношение, оскорбление, надругательство. Моисей отказался от того, что предлагал ему Египет. И поношение Христово, он сказал: я хочу страдать с народом Божьим. И то поношение, которое я буду терпеть, для меня это богатство. Больше того, чем предлагает Египет. В Египте у него была слава, величие, образование. Все условия того времени были в Египте. Но когда Моисей поставил это на весы, здесь поругание, здесь поношение, здесь оскорбление, здесь клевета и так далее и тому подобное, он сказал: я это выбираю, для меня это является богатством. А то для меня не является богатством, что предлагает Египет. Почему смерть Иисуса Христа была необходима за человечество, за нас, людей, потому что человечество настолько испорчено, искажено, развращено. А самое главное, что все мы имеем острую тенденцию отвергать свою испорченность, потерянность и беспомощность перед Богом. И поэтому нужен был крест Голгофский. Поэтому нужен был крест Голгофский. И вы представьте себе тот момент, когда ученики на Тайной Вечере, когда Христос понимает, что через несколько дней Его прибьют ко Христу. Его казнят, с Него будет текти кровь. Он будет умирать в страшных страданиях. Он будет оставленный Отцом за грехи наши. И вот Он смотрит на этих учеников, которые заражены этой страстью самовозвышения, которые спорят там, сидят в этом помещении. Кто из них же все-таки лучше, и кто больше. На этой тайной вечере он берет сосуд с водой, полотенце, склоняется и начинает мыть грязные ноги учеников. Я не знаю, что было в сердце Господа нашего Иисуса Христа, когда Он смотрел на этих учеников, зараженных, самоуверенных, самодостаточных, самовозвышающихся, гордых, самодовольных, честолюбивых, которые спорили, сидели, и понимал одно, что Он за таких людей идет на Голгофу, которые никакой нужды в этом не видят. Он идет умирать за них. И сегодня нам дана та привилегия, чтобы мы сегодня стали перед этим крестом и видели распятого Христа на Голгофе и поняли под этим Христом, насколько мы сильно несчастны, испорчены. Потому что мир сегодня культивирует самодостаточность, самоуверенность. И все для одной цели, для самопрославления. И все для одной цели, для самопрославления. Сегодня Господь может количество кислорода изменить в нашем воздухе, которым мы вдыхаем, и мы с вами все умрем. Вот это такие, как мы, самодостаточные. Вы помните, когда Христос рассказал притчу о человеке, который накопил целую кучу урожая в своей жизни и сказал: «Ешь, пей, душа моя, на целые годы! Все у меня есть на целые годы! У меня есть сегодня достаток, деньги, финансы, дом, автомобиль, все, что мне надо сегодня, чтобы жить. Я сегодня самоуверенно живу, я сегодня в достатке, я самодостаточный человек». И помните, что Бог говорит? Что я душу твою, то есть жизнь твою, сегодня заберу. И что ты с этим сделал? Он говорит ему: безрассудный, это человек, который рассудок потерял, который рассуждать перестал. Что ему сегодня нужно дыхание, ему нужен сегодня воздух, который дает наш Господь Бог, ему нужно сегодня солнце от Господа, ему нужно сегодня дождь от Господа, ему нужно сегодня пользоваться его благодатью каждый день. Христос сказал, что есть освобождение от этого. Первое – это обращение, чтобы мы признали, что мы полностью зависим от Бога. Что мы полностью зависим от Бога. Интересный момент. Что люди сегодня, цель каждого человека стать независимым. Но когда Христос пришел на эту землю, его цель была стать зависимым от Бога. Мы сегодня убегаем от этой зависимости, а целью Иисуса Христа было стать зависимым от Бога. И когда Он приводит это умоление, Он приводит ребенка и ставит этого ребенка и говорит, что если вы не умолитесь так, как этот ребенок, вы не войдете в Божье Царство. Ребенок реально зависим от своих родителей, от мамы, которая его кормит, моет, одевает, и он сам не может это сделать физически. А мы сегодня возобнили, что мы самодостаточны. На самом деле мы на 100% зависим от Бога. Поэтому Христос призывает, чтобы мы умолились и признали свою зависимость от Него. Христос, живя в теле, стал зависим. Его цель была стать зависимым от Бога для того, чтобы нам с вами показать пример, чтобы мы шли по следам Его. Он был равен Богу. Имел славу Божию от начала мира, но пришел в этот мир и стал зависим. Для нас сегодня это, чтобы мы признали реальность зависимости от Бога. Это ложная идея, если мы будем зависимыми, мы не будем иметь радости, если мы сегодня станем независимыми, тогда придет счастье в нашу жизнь. Но Христос, живя на этой земле, жил целью быть зависимыми от Отца Небесного и быть послушными Ему. Вставал ли кто сегодня утром из нас, задаваясь целью, в чем сегодня я могу послушаться Господа Иисуса Христа? В чем сегодня я могу быть Ему послушным? Христос пришел искать послушание. Христос, который был равен Богу, снисходит на землю, чтобы быть послушным Богу. И если вы сегодня посмотрите, почитаете Евангелие, посмотрите на молитвенную жизнь Иисуса Христа, и вы посмотрите, насколько много Он молился, потому что Он понимал свою зависимость от Отца Небесного. Почему сегодня люди в церкви, христиане, мало молятся? Потому что они думают, что они самодостаточны, независимы. Самодостаточность, самоуверенность, независимость. Христос говорит, что нужно две вещи сделать. Нужно обратиться от этого. Полностью повернуться от того, что предлагает этот мир. От тех ценностей, от той оценки ситуации. И реально обратиться к тому, что говорит Господь Бог. И второе, Он говорит, нам нужно умолиться. Нам нужно умолиться так, как это сделал Иисус Христос. Пройти этот путь, который прошел Иисус Христос, чтобы сегодня на самом деле мы стремились искренне, по-настоящему, если сегодня в нашем сердце есть желание быть великими, Христос его не осудил. Но это желание должно привести нас к тому, чтобы мы стали слугой. В этом настоящее величие. И пусть Господь нас благословит. Говоря сегодня о свободе, о которой мы говорим на этих днях, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы поняли, что Христос освобождает от этого страстного желания самовозвышения и дает нам свою благодать. И через эту благодать мы сегодня можем служить Ему. И такого человека ничем не раздавишь, он никогда не обидится, потому что если вы сегодня его оскорбляете, вы не его оскорбляете, но вы оскорбляете того, для которого он работает. Потому что сегодня такой человек, он не ищет себе славы, он свободен от этого. Этот такой человек был, как апостол Павел, когда его клеветали, когда его обвиняли, когда его осуждали, когда его давили, побивали, он был свободен от этого. Он говорит, что я сегодня стремлюсь проповедовать Евангелие, приносить Богу славу. Во мне нет ничего, что я бы своего в этом искал. Все, что я делаю, я ищу Божьего. И поэтому, сколько бы вы такого человека не оскорбляли, он никогда не обидится, он никогда не оскорбится, потому что вы не его оскорбляете, вы оскорбляете славу Господа Бога, и потом вам придется отвечать перед этим, перед Богом. Этот человек свободен, такого человека ничем не раздавишь и ничем не возьмешь. Он никогда не обидится, он никогда не впадет в уныние, в депрессию, потому что все, что он делает для Божьей славы. Вчера Дима говорил немножко здесь о зависти, когда мы завидуем, если у кого-то служение получается лучше. Но такой человек, который не стремится к самовозвышению, который свободен от этого, он никогда не будет завидовать, но он будет радоваться. Потому что дело Божье делается. И кто-то его делает, пусть лучше, он будет радоваться, потому что вся его цель и жизнь приносить Богу славу, чтобы у Бога было больше славы. Вот его цель. Он это делает или другие люди. И он будет рассуждать, как рассуждал Иоанн Креститель. Когда пришли его ученики и говорят, что он больше делает. Он говорит, так мне же должно умоляться, а ему возрастать, я же для этого пришел. Чтобы я умолялся, а чтобы ему возрастать. И когда сегодня Божья слава будет возрастать, вы будете радоваться. И когда сегодня дело Божье будет делаться, в церкви будет радоваться. Что вы свободны от этого. У вас не будет зависти, когда будет дело делаться Божье. Но вы будете радоваться и поддерживать этих людей. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я извиняюсь, может быть, что я взял много времени. Давайте мы помолимся сегодня. И помолимся, чтобы действительно Господь нас, христиан, и чтобы мы научились в своей жизни культивировать это в своем сердце, в своем сознании, что мы сегодня живем для Божьей славы. И все, что мы делаем, только для того, чтобы Ему было больше славы, но не нам. И чтобы Господь освобождал нас каждый день, когда мы встаем утром. Чтобы мы думали о том, что мы живем не для себя, не для своего собственного самовозвышения и авторитета. Но цель, когда мы встаем утром, смотрим на это солнце, на это небо. Мы живем для Господа. И каждый день, чтобы он прожитый в нашей жизни, он был для Него. И цель была, чтобы прожить, чтобы у нашего Господа Иисуса Христа в этом дне было больше славы, чем вчера. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам, за Твою благодать, за спасение через Иисуса Христа, за Его тяжкие голгофские страдания на кресте. Мы славим Тебя за то, что в нашей жизни произошло возрождение и обращение. Просим за тех людей, которые еще не знают Тебя. Ты обрати их, Господь, силою Твоего Духа Святого, коснись их сердец и соверши это обращение. Откроем глаза, насколько мы сегодня грязны, испорчены перед Тобой, насколько нам сегодня нужна праведность Иисуса Христа. И помоги нам в нашей жизни каждый день быть слугой, каждый день умоляться, чтобы Твоей славы было больше в Твоей церкви. В нашей жизни, в наших семьях, Господь, благослови нас, чтобы мы сегодня жизнь полагали ради Твоей славы. Мы просим Тебя это во имя Иисуса Христа, наш Бог. Аминь.